В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми, Схинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе секция интереса к России. В Тбилиси открылся российский визовый центр.
Раньше были колоссальные очереди, за обслуживание брали $60. А еще нужно было дать на лапу, чтобы ускорить процесс.
Бабушка заказала дедушку. В Абхазии осуждена за убийство своего мужа 70-летняя женщина.
Пожилой жительнице Гагры так надоело ухаживать за своим еще более пожилым, опостылевшим и больным мужем, что она решила нанять киллера и отправить благоверного к праотцам.
Скупое сообщение и большие надежды, о чем поговорили Владимир Путин и Анатолий Бибилов.
Если он сюда не приедет, это представляет для нас большую угрозу. Нас могут начать сливать в Грузии. Это вызывает у меня серьезные опасения.
Все это, а также продолжение суда по делу офицера против сержанта в области Кавказа, как на грузинских борцов пала тень российского триколора, медаль для президента, за что и чем наградили Анатолия Бибилова, 100 дней Никола Пашиняна, прямое включение из Еревана и рубрика «Гость недели», где мы с Микаэлом Золяном обсудим все то, что не обсудил митинг. И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Нана Плиева.
12 бывших высокопоставленных американских разведчиков, в том числе 6 экс-директоров ЦРУ, в четверг подписали протестное письмо против решения Дональда Трампа, который лишил бывшего главу разведывательного управления Джона Бреннана допуска к государственной тайне. Авторы письма назвали решение Трампа необдуманным и беспрецедентным, пишет The Guardian. Авторы обращения заявили, что действия президента не имеют никакого отношения к вопросам безопасности, являются лишь попыткой заглушить свободу слова. По их мнению, президент руководствовался политическими соображениями, а не государственными интересами. Уильям МакРейвен, возглавлявший операцию против Усамы Бен Ладена, сообщил газете «Washington Post», что для него было бы честью, если бы глава Белого дома аннулировал и его допуск к секретам. В своем послании он отказал Трампу в лидерских качествах и обвинил его в том, что тот унизил Америку перед международным сообществом и расколол американское общество. О Бреннане он отозвался как о человеке кристальной честности. Среди подписавших документ отставной генерал Дэвид Петраус, Леон Панетта, а также бывший директор национальной разведки Джеймс Клапер и 5 бывших заместителей главы ЦРУ. От 10 до 20 человек могут находиться под завалами рухнувшего во вторник в итальянском городе Генуя моста Моранди, заявил прокурор города Франческо Коцци. Джованна Тотти, глава администрации области Лигурия, столицей которой является Генуя, сомневается в том, что там остаются выжившие. Около 250 пожарных, используя скалолазное оборудование, ведут поисково-спасательную операцию. К настоящему времени им удалось вывести автомобили, которые остались на сохранившейся части моста, включая остановившийся на краю обрыва грузовик. Глава МВД Италии Матео Сальвини поблагодарил спасателей, заверив, что оперативный штаб следит за ситуацией. При этом сам Сальвини оказался под огнем критики политических оппонентов и прессы за то, что в день трагедии предпочел присутствовать на праздничном ужине на Сицилии, пишет «Ла Репубблика», которая в доказательство приводит фотографию улыбающегося министра. Сам чиновник заявил, что речь идет об официальной поездке, на которой он обсуждал борьбу с мафией. Диалог с Москвой важен для поиска решения мировых кризисов. Об этом заявила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТАСС. Глава немецкого правительства отметила, что ее предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным вряд ли принесет какие-то конкретные решения.
Мы хотим хороших отношений с Россией. Этим отчасти и продиктована моя завтрашняя встреча. Это рабочая встреча, от которой нет особенных ожиданий. Но есть ряд проблем, которые нас заботят. От Украины и Сирии до вопросов экономического сотрудничества. Их так много, что быть в постоянном диалоге вполне оправданно.
Заявила Ангела Меркель. Встреча Путина и Меркель состоится в Берлине 18 августа. Среди заявленных тем – ситуация в Украине и Сирии, новые санкции. Помимо этого, стороны затронут экономические отношения, в частности, реализацию проекта «Северный поток-2». По пути в немецкую столицу российский лидер планирует посетить бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсель. Последний раз Путин и Меркель встречались в Сочи 18 мая.
Эхо Кавказа. Новости.
Владимир Путин поедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии вместе с донскими казаками. По данным австрийских СМИ, именно такой казачий хор станет подарком президента России для новобрачных. В Кремле эту информацию не комментируют. Ранее там отказались рассказывать, каким будет свадебный подарок Путина. Глава МИД Австрии Карин Кнайсель выходит замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. Свадьба запланирована на субботу. В том, что на нее поедет Путин, стало известно на этой неделе. В Кремле отметили, что президент заедет на свадьбу по дороге в Берлин, где у него запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Кнайсель стала министром иностранных дел Австрии от правопопулистской партии «Свободы», которая входит в правящую коалицию с консервативной народной партией канцлера Себастьяна Курца. Партия «Свободы» известна своей пророссийской позицией, а также заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией». Задержанные на австрийско-германской границе мигранты будут возвращены в Грецию в случае, если именно в этой стране они впервые попросили политическое убежище. Договоренность об этом достигнута между Берлином и Афинами, заявила представитель германского МВД Элеонора Петерман. Об этом сообщает Рейтер. По словам Петерман, в ближайшее время Германия заключит аналогичное соглашение с Италией. Первой страной, с которой Берлин договорился о возвращении беженцев, была Испания. Новые правила предписывают высылать переселенцев, зарегистрированных в Испании в течение 2 суток с момента задержания в Германии. Соглашение достигнуто и с рядом других стран ЕС. С середины июня германские пограничники вернули свыше 100 мигрантов в Италию и Австрию, страны, где те впервые попросили убежище. Правительство считает нецелесообразным предложение изымать сверхприбыль у крупных российских компаний на реализацию майских указов Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Минфина Андрей Лавров. Ранее экономический советник президента России Андрей Белоусов предложил повысить налоги для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний страны, изъяв у них таким образом более 500 миллиардов рублей на реализацию майских указов Владимира Путина.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Тбилиси открылся российский визовый центр. Вопрос о нем стал особенно актуальным после публикации в грузинских СМИ материалов об огромной очереди и нездоровой обстановке у консульского отдела российской миссии при посольстве Швейцарии. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Новый визовый центр будет расположен в старом Тбилиси. Прежний центр находился неподалеку от секции интересов Российской Федерации при швейцарском посольстве на проспекте Чавчавадзе. В середине августа телекомпания «Рустави-2» показала кадры незаконной выдачи виз гражданам Грузии, в которую были вовлечены представители российского учреждения. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин поспешил обвинить в этом некие криминальные группировки. В Грузии сначала это заявление назвали абсурдом, однако позже признали наличие проблемы. По поводу возможной коррупции силами МВД Грузии ведется следствие. Сегодня с работой центра ознакомились первые посетители. По словам Левана Кевлишвили, он с апреля безуспешно пытался пройти собеседование.
Да, сразу стало лучше. В прежнем центре я был вызван на собеседование 9 октября, а тут обещают решить проблему в текущем месяце. Раньше были колоссальные очереди, за обслуживание брали $60. А еще нужно было дать на лапу, чтобы ускорить процесс. Я подал заявку 29 апреля и ждал в очереди 3 месяца. На улице мне услужливо предложили утрясти дело за $250-300. В итоге очередь я потерял и сейчас подал новую заявку. Не было у меня тогда стольких средств.
Российский визовый центр зарегистрирован как грузинское юридическое лицо. Сервисный сбор за услуги $30 США, рассказал операционный директор компании Алексей Чесноков.
С сегодняшнего дня мы начали работу. У нас предусмотрено 12 окон приема в основном зале и 4 окна приема в премиум зале. Вот, для заявителей, которые хотят подать документы в особо комфортных условиях. Всего это дает нам порядка 300 мест для записи ежедневно. По нашим расчетам, этого количества более чем достаточно для удовлетворения потребностей грузинских граждан которые желают оформить российскую визу. Также я хочу сказать, что заявители могут воспользоваться подачей документов по почте. Такая услуга будет предоставлена гражданам Грузии впервые.
Открытие нового визового центра прокомментировали власти Грузии. По словам премьер-министра Мамуки Бахтадзе, можно только приветствовать факт повышения комфорта для граждан Грузии. Вместе с тем, по словам главы МИДа Давида Залкалиани, данный шаг не следует рассматривать в контексте восстановления дипотношений.
Вокруг секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии существовали определенные проблемы в связи с визовыми процедурами. Открытие российского визового центра в Тбилиси – технический вопрос и не связан с дипломатическими отношениями. Исходя из того, что мы имеем не посольство России, а секцию ее интересов при посольстве Швейцарии, у них есть все права, чтобы открыть центр подобного типа. Это принятая международная практика. Сейчас у посольства Великобритании есть центр подобного типа, и это обычный рабочий процесс, чтобы процедуры были упорядочены.
Подытожил Давид Залкалиани. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
70-летняя женщина заказала убийство своего мужа своему собственному племяннику, заплатив всего 10 тысяч рублей, менее $200. Решение по этому уголовному делу огласил на этой неделе Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия. С подробностями Сухуми Виталий Шария.
Этот процесс, проходивший в Верховном суде Абхазии более 3 месяца, не привлек внимания прессы, ибо дело не отнесешь к числу резонансных. Информация о нем не получила в свое время распространения в обществе. Но когда на днях была оглашена резолютивная часть приговора и о ней стало известно в интернет-сообществе, многие ахнули. Что не говоря, подобного рода уголовные дела у нас крайняя редкость. Если коротко, то пожилой жительнице Гагры так надоело ухаживать за своим еще более пожилым, опостылевшим и больным мужем, что она решила нанять киллера и отправить благоверного к праотцам, рассказывает пресс-секретарь, специалист по взаимодействию со СМИ Верховного суда Элана Джопо.
14 августа 2018 года под председательством судьи Верховного суда Республики Абхазия Ли Атли был вынесен обвинительный приговор в отношении Лили Гуля и Анзора Широзия. Согласно резолютивной части оглашенного приговора, Лили Гуля и Анзор Широзия признаны виновными по всем статьям, предъявленным органам расследования. Лили Гуля назначена наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Анзору Широзия в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Настоящий приговор вступает в силу в течение 15 рабочих дней в случае его необжалования сторонами в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия.
Согласно обвинительному заключению, у Лили Идратовны Гулия 5 марта 1948 года рождения, уроженки села Куланархва Гудаутского района, ее преступный умысел возник в связи со следующим. Достали ее постоянные семейные конфликты с престарелым супругом Валерием Шикуровичем Анквабом, который, по ее словам, был любителем выпить и даже злоупотребить. Достала необходимость осуществлять за ним надлежащий уход после 2 перенесенных им инсультов. И вот в начале января 2017 года Лили Идратовна обратилась к своему племяннику Ахрипкину, проживавшему в поселке Агудзера Гулрыбского района, с предложением подтолкнуть мужа к путешествию в мир иной, и посулила за это 20 тысяч, нет, не евро и не долларов, а российских рублей, что на тот момент было примерно эквивалентно $350 США. Племянник же, человек видно не жадный, решил взять с собой напарника и поделиться с ним гонораром. Он обратился к другому агудзерцу Анзору Валерьевичу Широзия, 7 июля 1979 года рождения, уроженцу города Ткварчала. На дело отправились на «Жигулях» 17 января 2017 года. Между 2 и 3 часами дня приехали в магазин «Саид», расположенный в поселке Аспа Гагрского района, по месту работы заказчика преступления. Там Пкин получил от тети ключи от входной двери квартиры, где та проживала вместе с мужем. По приезду к месту намеченного убийства Широзия, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, остался в машине для наблюдения за окружающей обстановкой. Апкин открыл входную дверь квартиры, обнаружил лежащего на кровати Анкваба и задушил его, говоря языком судебных протоколов, путем закрытия дыхательных путей и сдавливания трахеи в ее верхнем отделе. Вернулись в поселок Аспа, отчитались о проделанной работе и, следуя дальше в Сухум, разделили поровну полученные от Гулия деньги 20 тысяч 5-тысячными купюрами. Вы, наверное, обратили внимание, что, говоря про Пкина, я не называл ни места, ни времени его рождения. Дело в том, что ни в одном документе, с которыми ознакомился в Верховном суде, таких данных о нем нет, ибо он не фигурировал в качестве подсудимого, как пояснил мне первый заместитель председателя Верховного суда Омар Берулава, Кин находится в розыске. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузинские борцы оказались в центре скандала. Фотография, обнародованная грузинской службой «Радио Свобода», вызвала бурю возмущения в обществе. На ней члены сборной Грузии по вольной борьбе в футболках цветов российского флага. О том, как спортсмены и болельщики рассорились из-за этой фотосессии, в материале Владимира Унанянца.
Действующий чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио 2016 года Гено Петриашвили, чемпион мира Зураб Якубашвили, а также главный тренер сборной Грузии Георгий Янтбелидзе позируют в футболках, раскрашенных в цвета российского триколора и с портретом главного тренера сборной России по вольной борьбе, по совместительству депутата парламента Республики Северная Осетия Алания, члена фракции «Патриоты России» Дзамбалата Тидеева. Разгневанные пользователи грузинского сегмента социальной сети Facebook, увидевшие фотографию, не скупились на жесткие комментарии.
«Я понимаю спортивную дружбу вне зависимости от национальности, но дружба дружбой, а цвета вражеского флага – портрет депутата сепаратистского режима. Ни один из вас не заметил, что надел футболку с цветами российского флага. Позор вам».
Сами борцы на волну негатива в свой адрес отреагировали довольно нервно. Президент Национальной Федерации борьбы Гега Гигишидзе сначала в соцсетях, а затем и лично в довольно резкой форме посоветовал возмущенным комментаторам не лезть не в свое дело. А затем подчеркнул, именно Дзамбалату Тидееву и грузинским борцам граждане Грузии должны быть благодарны за то, что тело убитого в Цхинвале Арчила Тотунашвили было передано семье.
Дзамбалат Тидеев, чемпион Европы, главный тренер российской сборной по вольной борьбе и наш друг. Надели наши ребята футболки или нет, никого, простите, не касается. Кстати, именно Тедеев был тем, кто помог с передачей тела несчастного парня Тотунашвили.
Резко отреагировал на критику и главный тренер сборной Грузии Георгий Янтбелидзе. Правда, затем все же сбавил тон и объяснил позирование в футболках с портретом Тидеева дань уважения к последнему.
Что обращаешь внимание, когда тебе дают футболку, это картинка, а то, что там флаг, Россия, на это никто не обратил внимания. То, что мы потеряли наши дома, территории, это, конечно, наша вечная боль. Еще раз повторяю, мы надели футболку с фотографией, а не с флагом.
Прокомментировал фото и Гено Петриашвили. В сообщении на своей странице в Фейсбуке он рассказал, что снимок был сделан весной этого года в Дагестане, когда там проходил чемпионат Европы. Как утверждает спортсмен, фото сняли по личной просьбе Дзамбалата Тидеева.
Мы дружелюбно согласились, поскольку он наш большой болельщик и друг. Похожие футболки в качестве сувенира вручаются на всех чемпионатах,
написал Петриашвили. При этом спортсмен подчеркнул, что снимок являлся исключительно дружеским жестом. Сам 24-летний спортсмен является уроженцем города Гори, в августе 2008 года занятого российскими войсками. Насколько спорт может быть отделен от политики, комментируют и депутаты парламента. Представитель европейской Грузии Георгий Канделаки назвал поступок спортсменов и их объяснения неприемлемыми.
«Такое
поведение очень печально, потому что во время, когда страна борется за территориальную целостность и возвращение вынужденных переселенцев, объяснять это все личной дружбой с человеком, который не признает территориальную целостность Грузии и поддерживает этническую чистку, неприемлемо.
А вот в правящей партии предпочли ограничиться осторожными комментариями. Глава юридического комитета Эка Беселя заявила, что понимает возмущенных сограждан, но тем не менее критиковать спортсменов не стала.
На все это неприятные эмоциональные оценки вполне естественны. Это все можно понять, а потому такие вопросы требуют большего внимания, и в будущем надо более осторожно подходить к таким вещам. Учитывая, что у страны есть оккупированные территории, надо быть более внимательными и осторожными.
Но неосторожные комментарии представителей партии власти, ни призывы спортсменов не смешивать спорт и политику, ни даже заявление главы Федерации борьбы о заслугах Тедеева в возвращении тела Татунашвили не удовлетворили общественность. Во всяком случае, ее наиболее активную часть. Гражданские активисты из движения под названием «Наша страна оккупирована» провели акцию протеста перед зданием Федерации борьбы и пообещали, этим дело не закончится. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия учредили новую медаль к 10-й годовщине августовской войны. Ей будут награждать отличившихся участников боевых действий, а также юго-осетинских и иностранных граждан за особые заслуги перед Южной Осетией. Первым обладателем медали стал президент Анатолий Бибилов. Жанна Тарханова о том, как награда нашла героя.
Проект новой награды медали во знаменование десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии обсудил с утра президиум парламента. Накануне слушания прошли в Комитете по законодательству, законности и местному самоуправлению. Далее спикер парламента Петр Гасиев предложил поддержать инициативу правящей партии «Единая Осетия» о награждении юбилейной медалью президента Бибилова, поскольку, цитата, «президент сам себе не может вручить награду». Амиран Дьяконов пояснил в разговоре с «Эхом Кавказа», что на заседании он был единственным присутствующим от народной партии и оспаривать идею большинства не стал. Спикер юго-осетинского парламента Петр Гасиев пояснил, что, цитата, «медаль победы – государственная награда, и ее вручает президент своим указом. Но в этом вопросе происходил казус юридического, морально-этического характера, поэтому парламент принял такое решение».
Президент не может наградить сам себя никаким орденом. Никто этого никогда не делал. Ни Анатолий Бибилов, ни Сталин, никто абсолютно. Все, больше ничего.
А указ кто подпишет?
Я подпишу решение парламента. Вы вынесли постановление, но он вполне возможно возьмет и откажется. Это его право.
Ветеран грузино-юго-осетинского конфликта и общественник Тимур Цхурбати считает, что медалью следовало бы наградить всех жителей Южной Осетии, потому что они и есть настоящие герои.
Наверное, он президент. Уважаем, парень, а кому он должен был еще ее вручить? Десятилетие при нем случилось. Ну, не знаю, немножко у меня вызывает это улыбку. Да, я не вижу в этом ничего криминального. Но это же юбилейная медаль, фактически это значок. Но если человеку нравится вешать на себя цацки, пусть вешает. Я вот иногда смотрю на наших генералов, они увешаны, вот места нет. Вот у некоторых работников нашего Министерства обороны на груди нет места от наград. Я не могу понять, где они воевали и где они эти награды получали. Нет, Бибилов то, что воевал в 2008-м, это факт. И вместе с миротворцами тоже приехал. И он все время за свои действия получал зарплату. Ну, если бы меня спросили, я бы первый у отца Мунга вручил Коко Дзудзати. Коко Дзудзати – человек, который реально первый оказал сопротивление напавшим на нас грузинам. В 1991 году. А юбилейную медаль, ну понимаешь, как мне даже немножко смешно. Вот юбилейную медаль, по идее, должны вручить всем, кто жил в Южной Осетии на тот момент. Вот все, кто живет, всем положено.
Медалью будут награждаться лица, ранее удостоенные медали защитнику Отечества, военнослужащие и бойцы отрядов самообороны, принимавшие активное участие в боевых действиях по обороне республики в период с 1989 по 2008 год, а также гражданские лица, внесшие значительный вклад в становление государственности Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня во Владикавказе же, в гарнизонном суде, состоялось очередное заседание по резонансному делу «Офицеры против сержантов». Участники процесса и наблюдатели предполагали, что сегодня будет вынесен приговор, но суд продолжил допрос свидетелей по делу. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Напомню, 17 мая прошлого года два офицера российской военной части, расположенные в поселке Дзао, капитаны Антон Зайнудинов и Богдан Патык, избили двух сержантов-контрактников, Арсена Асланова и Зелима Албегова, а потом сами же их обвинили в нападении. Следствие проигнорировало все свидетельства в пользу сержантов и выдвинуло против них обвинение по статье 334 Уголовного кодекса России. Применение насилия в отношении начальника, совершенное во время исполнения им обязанностей военной службы. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Получила широкий общественный резонанс и вместе с тем политический окрас, потому что отбрасывает тень на союзнические отношения Южной Осетии и России. Судят осетинских сержантов, которые пошли служить на российскую 4-ю военную базу. Югоосетинская армия, по сути, сокращена до размеров, необходимых для обеспечения службы по призыву местной молодежи. На профессиональной же основе, по контракту, югоосетинские военнослужащие идут служить в российскую армию, прежде всего на 4-ю базу. И теперь вдруг оказывается, что в части не все благополучно. После огласки этой истории в соцсетях появились и другие. Многие пользователи, претендующие на осведомленность, утверждают, что мордобой со стороны офицеров там обычная практика. Оказывается, можно ни за что ни про что попасть в историю и даже получить тюремный срок. И никто из офицеров не вмешается, не отдернет коллег. То есть эта история бросает тень на святое для южных осетин, на 58-ю армию и союзнические отношения с Россией. Сегодня к 14 часам по Москве у здания Владикавказского военного гарнизонного суда собралось много людей. Приехали представители средств массовой информации. На процесс из Москвы специально прилетел депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Зураб Макиев. Процесс открытый, но в какой-то момент людей перестали впускать в здание. Приставы сослались на то, что все места в зале заседаний уже заняты. Поэтому большинство собравшихся, около 300 человек, дожидались результатов заседания на улице перед зданием суда. По мнению наблюдающих за процессом, дело против сержантов развалилось. Чтобы понять это, не нужно быть продвинутым юристом. Все очевидно, все на поверхности. Главный свидетель обвинения Андрей Катридж, в присутствии которого якобы сержанты избивали офицеров, изменил показания в пользу свидетелей и попросил у суда государственную защиту. По его словам, он боится угроз со стороны следователей и командиров. На днях Андрей Катридж разместил в Фейсбуке видео, в котором он объяснил, почему на предварительном следствии вынужден был солгать. Послушайте фрагмент этого выступления.
Я, Катрич Андрей Константинович, свидетель по уголовному делу в отношении военнослужащих Сланова и Албегова. Ранее давал показания, которые не соответствуют действительности. В связи с тем, что на меня оказывалось и оказывается давление в настоящее время, сначала на меня оказывалось давление со стороны капитана Лукчикова, по которому я писал объяснительную под его диктовку. Потом оказывалось и оказывается давление со стороны следственного отдела, которые угрожали мне статьями. На самом деле было все по-другому. Драку начали офицеры. Капитан Патрик ударил Албегова, после чего его вывели на улицу. После этого капитан Зайнудинов набросился на Сланова, повалил его на пол. Албегов и Сланов не принимали насилия против офицеров.
Защита подсудимых не считает этот суд объективным. Адвокат Зелима Албегова Руслан Тамаев дал отвод судье Ивану Калите, но судья отвод отклонил. Тогда защита представила суду еще одного свидетеля, сослуживца сержантов Алихана Лакхонова, который оказался невольным свидетелем сговора между судьей и государственным обвинителем. Год назад он проходил службу в той же части, что и подсудимый, и стал свидетелем избиения сержантов. Поэтому в первый раз на суде он был допрошен в качестве свидетеля со стороны защиты. После заседания Алихан обратился к секретарю, чтобы она выдала ему выписку суда для командира, подтверждающую, что он был на судебном заседании. Когда они вместе с секретарем поднимались на этаж, Алихан заметил, как в одной комнате переговаривались гособвинитель Баженов и председательствующий судья Иван Калита. Говорит Алихан Лакхонов.
Я и прокурор находились в одном кабинете и обсуждали данное дело, обсуждали именно свидетеля Картриджа. Но я стоял в дверях и полностью разговор я не слышал. То есть, слышал отрывками, то они тихо говорили, то судья на прокурора повышал голос и учил его, учил его, как себя вести на процессе, и что он что-то неправильно делал, как я понял. И в итоге я ему начал рассказывать, что сторона защиты хочет вызвать свидетеля Картриджа, потому что, по их мнению, он дал ложные показания. И прокурор встревожен был этим. На что судья голос повысил, что он говорил, я не расслышал, не понял. И потом судья, сначала вышел прокурор, а потом вышел судья.
На сегодняшнем судебном заседании допрашивали следователя по особо важным делам 528-го военного следственного отдела Нефедова, который вел дело сержантов. Защита продемонстрировала следователю распечатку его телефонных переговоров, по которым Нефедов в течение одного дня 5 раз звонил свидетелю Катричу. Затем защита представила суду записи этих разговоров, из которых видно, что следователь угрожал свидетелю. То есть, видимо, Андрей Катрич готовился к тому, чтобы освободиться от давления командиров и следователей и предусмотрительно записывал угрозы в свой адрес.
Мурат Гукимухов рассказал о заседании суда во Владикавказе. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационную программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале 20:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
В Ереване проходит митинг сторонников главы армянского правительства Никола Пашиняна, приуроченный к 100 дням его премьерства. Сам Пашинян со своими многочисленными сторонниками пришел на центральную площадь Еревана, площадь Республики. Ранее в прямом эфире на своей странице в Facebook Пашинян сказал, что выбрал это место не случайно. Именно там, во время массовых уличных выступлений против правительства Сержа Саргсяна 22 апреля этого года, Пашинян был, как он сам выразился, похищен сотрудниками службы национальной безопасности и полиции. Цитата. «Сегодня между нами нет разделительных линий», обращаясь к своим сторонникам посредством соцсети, подчеркнул армянский премьер, отметив, что сотрудники правоохранительных органов сегодня будут нести усиленную службу для обеспечения правопорядка во время массового мероприятия. Он призвал всех граждан не отвечать на возможную агрессию со стороны кого-либо, не исключив возможность засланных провокаторов. МИД Ирана выразил решительный протест официальному Тбилиси. Причиной послужило неуважительное отношение к гражданам страны при проверке безопасности в Тбилисском международном аэропорту. В соответствии с этим заявлением сегодня выступил спикер иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Казими. Он не уточнил, в какой форме проявилось неуважительное отношение сотрудников службы охраны аэропорта. Вместе с тем, Казими подчеркнул, что с подобными проблемами столкнулись сразу несколько гражданок Ирана, которые носят мусульманские головные уборы, хиджабы и никабы. В частности, жалобы поступили в иранский МИД от пассажирок, летевших из Тбилиси в Исфахан. Также добавил, что посольство Ирана в Тбилиси продолжает следить за проблемой. По его словам, иранская сторона обратилась к соответствующим грузинским ведомствам для того, чтобы впредь граждане Ирана не подвергались подобному обращению. В июльской статистике Иран попал в 5 стран по количеству визитеров, посещающих Грузию. По информации МИД Грузии, при исходящих из мер безопасности процедурах проверки в Тбилисском международном аэропорту, какие-либо противоправные действия в отношении граждан Ирана, в том числе оскорбляющие религиозные чувства, не подтвердились. Кроме того, по данным ведомства, в связи с данным вопросом пройдет встреча с послом Ирана, сообщает Интерпресс Ньюс. Цитата. По иранским дипломатическим каналам грузинской стороне стало известно, что часть граждан Ирана выражает недовольство исходящими из мер безопасности процедурами проверки в Тбилисском международном аэропорту. Сразу по получению информации соответствующие службы Министерства иностранных дел Грузии немедленно начали изучать процедуру проверки пассажиров офицерами авиационной безопасности. По первичным данным, проведенным оперативным мероприятием со стороны грузинских правоохранителей каких-либо противоправных действий, в том числе оскорбляющих религиозные чувства, не выявлено. Об этом же уведомлена иранская сторона. В Министерстве иностранных дел назначена встреча с послом Ирана, на которой еще раз будет обсуждаться данный вопрос, заявляют в МИДе Грузии. Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину сразу после истечения срока полномочий действующего президента страны Петра Порошенко. Оппозиционный политик также анонсировал участие партии «Рух новых сил» в парламентских выборах.
Спасибо. Региональные новости нам прочитала Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Российские СМИ сообщили о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и лидера самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолия Бибилова в преддверии десятилетия признания республики Российской Федерации. Впервые Путин упоминается в контексте десятилетия августовской войны. Ирина Келексаева о скупом сообщении из Москвы и больших надеждах в Цкинвале.
О разговоре Владимира Путина с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым сообщили накануне только российские СМИ. Никаких официальных сообщений по этому поводу пресс-служба Бибилова не публиковала. Со ссылкой на ИТАРТАС и пресс-службу Кремля новость разместила и государственное информационное агентство РЭС. Любое общение Путина с руководителями республики, да и просто его упоминание в контексте Южной Осетии вызывает неизменный ажиотаж. Тему общения двух президентов российские СМИ обозначили как взаимодействие двух стран, в том числе в контексте предстоящей 10-й годовщины признания России независимости, которая будет отмечаться 26 августа. В общем, никаких деталей и подробностей, хотя основной интерес, который будоражит население республики, приедет лидер России по приглашению руководства Южной Осетии на торжественное мероприятие или ограничится поздравительной телеграммой. На фоне молчания пресс-секретаря Бибилова и отсутствия информации от югоостинской стороны с первых рук появились даже те, кто засомневался в ее достоверности. Телефонный разговор был, говорит югоостинский эксперт и журналист Юрий Вазагов, в статусе неофициальный. И, по его словам, ничего неординарного в нем, скорее всего, не было.
В смысле, это не первый звонок. За последнее время было несколько телефонных разговоров, насколько мне известно. Контакты и взаимодействие между двумя странами на уровне руководства, они носят регулярный характер. Поэтому я бы не придавал какого-то особого значения этому телефонному разговору. Ну, понятное дело, что впереди знаков юбилей, которому будет приковано внимание не только в Южной Осетии России, но и со стороны общественности и политических кругов других стран. Кроме того, мы не должны забывать, что буквально в эти дни в Грузии завершились крупномасштабные учения, то есть ситуация в регионе тоже требует достаточно такого осмысления реагирования.
Был ли связан телефонный звонок Путина с обсуждением деталей его прибытия в Южную Осетию? Вряд ли, считает Вазагов, ведь визит руководителя такого уровня всегда остается тайной даже для принимающей стороны. Безопасность ставит во главу угла, тем более, если речь идет о президенте России. С Юрием Вазаговым, который считает такие контакты двух лидеров обычным делом, не согласен местный общественник Тимур Скурбати. Путин просто так никому не звонит. А если предположить, что звонок российского лидера накануне торжеств 26 августа может означать, что сам он в Южную Осетию не приедет, то это дурной для республики знак.
Если он сюда не приедет, это представляет для нас большую угрозу. Признание прошло 10 лет. Вот мы фактически его детище. Это вот внушает некие смутные опасения, что нас могут начать сливать в Грузии. Это вызывает у меня серьезные опасения. И будет просто прекрасно, если я ошибусь. Я надеюсь, что он все-таки приедет.
Я не знаю, продолжил он, что в таком случае скажет Анатолий Бибилов. Разговоры о том, что отказ от визита может быть связан с вопросом безопасности, кажутся мне несерьезными. Путин может обеспечить себе безопасное пребывание и в Тбилиси. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в Ереване в честь первых 100 дней революции Никол Пашинян собрал многотысячный митинг. О том, как продолжается революция, в прямом эфире мы поговорим с журналистом Восканом Мамиканяном, который находится в гуще событий. Воскан, добрый день. Добрый вечер.
Добрый.
Воскан, что происходит? Сколько народу? Как проходит митинг? Поделитесь своими ощущениями.
Если честно, уже произошло. Все закончилось уже. Собрался митинг очень многолюдный, но это было, не знаю, невероятно. По оценкам экспертов, там было на площади от 700 тысяч до 1 100 тысяч. Я не знаю, насколько это соответствует реальности, потому что эти оценки дают или МВД, или оппозиция обычно. Но это был необычный, не оппозиционный митинг, а, так сказать, отчет правительства за свои вот 100 дней, да, проведенных. И митинг прошел мирно, абсолютно мирно, так как в мае. Как бы люди вернулись в мае этого года. И это было, не знаю, Эйфория повторилась.
Вот скажем, было вот ощущение, вот. Было ощущение того, что Пашинян излагает свою не только отчет, но и излагает свою новую будущую политическую программу.
Скорее всего, да. Это 50 на 50. Там была и политическая программа, там была и оценка текущей ситуации. Вот что происходит сейчас, вот за эти 100 дней, да? Он все высказал, он все выставил. Он выставил все счета всем, в том числе Роберту Кучеряну.
Вот здесь подробнее. Чего может ждать Роберт Кучерян?
Роберт Кучерян может ждать очередного ареста, о чем он сам вчера, собственно, говорил по каналу Еркель Медиа, если ты знаешь, Вадим.
Да, а что сказал, что сказал Пашинян по этому поводу?
Он готов отсидеть.
Что Пашинян сказал по этому?
Пашинян сказал, что Роберт Кучерян пойдет досидеть срок, если окажется, что он виновен.
В событиях
не только 1 марта, но и за те 10 лет, за все те преступления, которые были совершены с его ведома или по его приказу, или не знаю, все это должен определить суд.
Воскан, что было сказано про выборы, про будущие коалиции, про будущие союзников? Что вот на эту тему говорилось?
Знаешь, так, Никол в этом плане, он выступает с очень жестких позиций. То есть, скажем так, если те силы, которые хотят с ним объединиться и построить новую Армению, примут программу его партии, он будет не против. Если не примут, тогда они должны задумываться сами. Вот это достаточно жесткая позиция с его стороны. Воскан,
что было сказано по поводу... То есть было сказано, что выборы пройдут до мая 2019 года. Были ощущения чего-то более конкретного? До мая это что значит? Весна следующего года, осень нынешнего года. Что это значит?
Я не подметил подводных камней, что, возможно, выборы пройдут гораздо ранее, чем май следующего года. Он отметил, выставил кроки эти вот отметки, сделал, что выборы состоятся именно к маю следующего года. Это сигнал всем политическим партиям подготовиться. Он дал время всем.
То есть все политические силы имеют время до мая. Прости.
Да, Вадим.
Митинг закончился, народ расходится.
Народ гуляет по городу. Я сейчас прямо на Театральной площади. Ну, ты знаешь,
да,
что это
да.
такое, да?
То есть праздник продолжается.
Спасибо. Они радуются.
Спасибо, напомню, у нас на прямой связи Еревана был журналист Воскан Мамиканян.
Гость недели.
Продолжим тему в рубрике «Гость недели». Вопрос, который на митинге не обсуждали, обсудим мы с политологом Микаэлом Золяном. Наверное, первые 100 дней революции следует оценивать прежде всего по-ленински. Насколько она способна себя защитить? По 10-бальной системе какую оценку бы вы ей поставили по этой дисциплине?
Наверное, где-то в районе 8-9. Действительно, когда мы говорим о первых 100 днях, то важно говорить не только о том, что произошло и чего добилось новое правительство, но и о том, чего не произошло и чего удалось избежать. И в этом отношении еще вот в первые дни формирования новой власти было очень много голосов, причем как среди недоброжелателей, так и среди, так сказать, незаинтересованных наблюдателей, которые говорили о том, что есть очень много опасностей, начиная с возможного коллапса экономического, оттока капитала, коллапса государственной системы и кончая внешнеполитическими опасностями, да, опасность
какого-то конфликта с Россией, опасность эскалации в Карабахском конфликте и так далее. Ничего этого не произошло. Конечно, во многих сферах, которые я упомянул, были определенные проблемы. Были инциденты на линии контакта в Нагорном Карабахе, были определенные, так сказать, эпизоды недопонимания в армяно-российских отношениях и так далее. Но в целом правительство оказалось способным, так сказать, контролировать все сферы жизни страны. Никаких таких форс-мажоров за эти 100 дней не произошло. Если посмотрим на экономические показатели за первые полгода, то они достаточно хорошие. Даже несмотря на то, что в апреле фактически первой декаде мая армянская экономика не работала. Курс армянского драма достаточно стабильный, чего нельзя сказать о валюте других стран нашего региона. Поэтому в этом отношении, я думаю, что в этом отношении действительно правительство выдерживает экзамен.
События последних дней, когда показалось, что начинается контрнаступление прежней власти, активизация армянской Вандеи. Это все действительно серьезно? Все это нам обещает новую интригу и представляет некую угрозу для революции? Или это такие же, ну, такие же будни, как перестрелки на линии соприкосновения в Карабахе?
Ну, я бы не назвал это буднями, все-таки это, конечно, достаточно такое знаменательное событие, да, вот, ну, вот эти несколько событий, которые произошли, но я не думаю, что это представляет такую экзистенциальную опасность для вот новой власти или для революционной власти, да. Рано или поздно это должно было произойти, может быть, какие-то действия форсировали это, да, но понятно было, что та политическая элита и экономическая, кстати, тоже, которая существовала в Армении последние 20 лет, а может и больше, она не собиралась давать свои позиции без боя. Но сейчас это произошло как бы на тех условиях, которые все-таки диктует революционное правительство. Да, потому что вот, например, тот факт, что Роберт Кочарян, как вчера он объявил, вернулся в политику, да, то есть он вошел в публичную политику, я не думаю, что это на самом деле то, чего он хотел бы. Да, Роберт Кочарян не публичный политик, он всегда чувствовал себя намного более комфортно, так сказать, в роли серого кардинала, да, в роли человека, который действует через своих союзников. Сейчас ему пришлось, так сказать, стать публичным политиком, а в этой сфере у него не очень много шансов, потому что он и в бытность президентом был не самым популярным, да, и после 1 марта 2008 года его рейтинг, ну, я не думаю, что имеет когда-либо, вот, в ближайшем будущем, во всяком случае, он имеет шансы на какой-то высокий рейтинг, тем более получить какое-то большое количество голосов на выборах и так далее. Поэтому я думаю, то, что произошло, это, конечно, не повседневная, так сказать, рутина, но это нечто, что можно было вполне предвидеть и что рано или поздно должно было произойти.
А правильно понимаю, что проблема в том, что линия фронта достаточно динамична и что та элита, которую вы упомянули, она находится в состоянии постоянного выбора. Она следит за курсом акций Пашиняна, Кочаряна и так далее, и всех участников этого действия, и делает выбор, склоняясь в ту или другую сторону. Насколько Пашиняну здесь удалось укрепить свои позиции в этой элите? Убедить ее в том, что ставить нужно именно на него.
Конечно, здесь у Пашиняна есть определенные сложности, потому что вот средний уровень, так сказать, да, государственного аппарата, это в основном люди, которые пришли во власть при Кочаряне или при Саргсяне, и, конечно, большинство из них, они лояльны любой власти, которая в этот момент существует, да, я не думаю, что там есть очень много каких-то убежденных сторонников Кочаряна или Саргсяна, но да, вы правы, если будет такое впечатление слабости Пашиняна, то у этих людей появится соблазн, так сказать, переметнуться на другую сторону. И мне кажется, вот сегодняшний митинг делается все для того, чтобы показать, что народная поддержка у Пашиняна все еще есть, и в этом отношении ничего не изменилось после мая 2018-го. И если ему действительно удастся это показать, то, я думаю, большая часть политической элиты или бюрократической элиты, да, даже те, которые пришли во время Кочаряна, они побоятся, так сказать, выступить против новой власти.
Создается впечатление, что Пашиняну за эти 100 дней удалось как бы немножко сменить фасад, да, верхнюю часть тех же там силовых ведомств, да. Но вот средняя часть аппарата, да, вот эти глубинные массы, которые не боятся ни митингов, ничего на свете, они, в общем-то, остались прежними. Этот ресурс как устроен?
Ну, вы знаете, здесь интересный есть момент. Если вы посмотрите статьи Пашиняна еще десятилетней давности, у него была такая идея, что в проблема именно в верхнем эшелоне, что в полиции, прокуратуре, там, в службе национальной безопасности есть очень много хороших, честных и профессиональных специалистов, которые работают, так сказать, на среднем уровне, на, да, и ниже. И достаточно, чтобы было, так сказать, грубо говоря, нормальное руководство для того, чтобы эти люди тоже работали нормально. То есть, мне кажется, здесь дело не в том, что ему не удалось сменить, да, или он не смог сменить, а у него именно такая концепция, нет необходимости полностью менять весь состав. Достаточно сменить людей, которые находятся на самом высшем уровне, и изменить целеполагание, и тогда люди в системе начнут работать иначе. Ну, остается, конечно, следить за тем, что происходит, для того, чтобы понять, вот эта идея Пашиняна, она работает или нет. Во многом, конечно, она работает. С другой стороны, конечно, мы видим и ситуации, когда то ли просто саботаж, то ли непрофессионализм, то ли отсутствие координации действий. Это тоже мы видим.
Судью Азаряна, который освободил Роберта Кочеряна, какому варианту вы бы отнесли?
Ну, вы знаете, я не хочу спекулировать. Во-первых, я не юрист. Ну, для меня это решение было достаточно странным, потому что, как бы, из него вытекает, что, да, любой глава страны может совершить любое преступление и не нести за него ответственность. Но при этом я не могу сказать, почему этот судья принял это решение. Возможно, дело в том, что он, как известно, работал в администрации Роберта Кочеряна. Возможно, дело в том, что он раньше участвовал, да, как судья, принимал решения по делу 1 марта, которые, естественно, были совершенно обратного характера. Это были дела против оппозиционеров. Мне кажется, здесь вопрос, почему прокуратура не потребовала, например, отстранения этого судьи, да? И здесь вот то ли дело, опять-таки, в непрофессионализме, то ли еще в чем-то. Но в конечном итоге, да, окончательный результат, как мне кажется, он получился, может быть, оптимальным, потому что понятно, что Кочерян вот так, грубо говоря, легко не отделается, да, ему придется все-таки ответить на вопросы следствия. Но вот те обвинения, что это политическое преследование, что новая власть, она с помощью судов и с помощью прокуратуры и так далее, следственной службы пытается разделаться своими врагами, вот это обвинение, мне кажется, сейчас оно звучит гораздо реже, именно потому, что было принято вот это решение. Поэтому, мне кажется, это, даже если на самом деле это решение было продиктовано какими-то сомнительными мотивами, в целом, для демократического процесса, может быть, это не самый плохой вариант, потому что еще будет решение в следующей судебной инстанции, и общество будет за всем этим следить, и в конечном итоге, вот какое бы ни было решение по делу Роберта Кочеряна, есть шанс, что оно будет воспринято как справедливое, а не как какое-то там сведение личных счетов.
Какой ресурс вообще может мобилизовать старая власть вообще и Роберт Кочерян в частности?
Есть достаточно много чиновников на разных уровнях, которые обязаны это сказать, своим возвышением Роберту Кочеряну или Сержу Саргсяну. Есть много людей в бизнесе, которые тоже как бы добились успеха в это время, во многом благодаря каким-то связям с Робертом Кочеряном. Есть определенные, судя по всему, вот внутри партии даже на акцессион, во всяком случае на уровне его высшего руководства, там, насколько я понимаю, достаточно крепкие были связи с Робертом Кочеряном, что, кстати, еще не означает, что на уровне, так сказать, простых партийцев, да, простых членов партии даже на акцессион этот подход разделяет. И еще есть ресурсы Кочеряна, который заключается в том, что ему удалось создать впечатление, еще будучи президентом, и этот имидж продолжается, что он такой пророссийский политик, что это человек, у которого хорошие отношения с российской властью. Может быть, даже на самом деле это не так, но для того, чтобы мобилизовать определенную часть армянской элиты вокруг себя, это достаточно важный ресурс. Насколько Кочеряну удастся это использовать, конечно, зависит и от армяно-российских отношений, как они будут развиваться.
Насколько, грубо говоря, Пашинян подставляется в этом смысле своими действиями на российском направлении?
Вы знаете, здесь опять-таки трудно сказать, потому что, ну вот был, например, вчера разговор, да, между Пашиняном и Путиным, который мы с вами можем только предполагать, о чем там говорилось. В целом, сейчас атмосфера в армяно-российских отношениях такая, что, мне кажется, идет уточнение позиций, идет, так сказать, обе стороны стремятся занять как бы наиболее ну, выгодную для себя позицию, очертить какие-то красные линии. Естественно, здесь, конечно, с точки зрения России, может быть, Пашинян предпринимает какие-то вещи, которые не совсем приемлемы, но все-таки я не думаю, что он переходит за какую-то грань, после которой уже он начнет восприниматься как такой, значит, цветной революционер типа там Порошенко или Саакашвили. Конечно, здесь нужно быть осторожным, и здесь я боюсь, что в определенной мере на новой власти не хватает опыта общения с российскими элитами и не хватает неформальных каналов коммуникации, да, потому что такие неформальные каналы, они создаются годами. Те каналы, которые были созданы предыдущей властью, они либо не работают, либо, наоборот, работают против Армении сегодня. Поэтому здесь, конечно, Пашиняну и его команде нужно будет очень серьезно отнестись к этому вопросу и постараться наладить коммуникацию с Россией и постараться сделать так, чтобы те силы внутри российской элиты, которые видят Пашиняне такого прозападника, да, цветного революционера и так далее, чтобы они не смогли навязать свое представление российской власти.
А по вашему ощущению, российская власть действительно боится чего-то цветного, чего-то прозападного, чего-то идеологического, или это просто такие прагматические мероприятия, которые проводятся по просьбе отдельных товарищей из Еревана?
Мне кажется, там тоже нету какого-то однородного подхода. Мне кажется, пока вот российская власть, она не определилась в целом, как относиться к событиям в Армении. Мне кажется, здесь есть несколько таких течений. То есть одно — это прагматическое, которое, ну, это люди, которые говорят, что ничего страшного в Армении не происходит. Нужно просто вот сесть и разобраться, как работать с новой властью. Другое я бы назвал конспирологическим, да, это люди, которые просто вот в любом каком-то нестандартном событии видят руку каких-то сил враждебных России. И вот с этими людьми, мне кажется, очень сложно будет договориться. И, наконец, есть вот третий момент, вот о котором вы сказали. Это усилия каких-то лоббистов. Причем здесь не только, скажем так, друзья старой армянской власти, но и друзья Азербайджана, которых тоже достаточно много в России, среди российских и экспертном сообществе, и в бизнесе и так далее. Но мне кажется, что по крайней мере до сих пор, все-таки этот прагматичный подход, он доминирует.
Ощущается какое-то напряжение в самом Карабахе. Насколько является политическим фактором Карабах вот в нынешней ситуации?
Здесь, конечно, есть разговоры, которые я эту точку зрения не разделяю, но она достаточно, ну, часто можно слышать, что Карабах — это такая Вандея, да, потенциальная, где, как бы, есть сторонники Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Конечно, если сравнивать с остальной, да, с территорией Республики Армении, то где и Кочарян, и Саргсян, они, ну, абсолютно, как бы, их рейтинг приближается к нулю, по сравнению с этим в Карабахе, возможно, у них есть больше потенциальных сторонников. Но в целом я все-таки думаю, что исторически, когда мы смотрим на последние 30 лет, то власть в Карабахе, она подстраивалась под власть в Ереване. Сама, как бы, да, вот разница в весовой категории такова, что власть в Карабахе, она так или иначе должна подстраиваться под власть в Ереване. А что касается общества карабахского, да, то здесь, конечно, достаточно сложно говорить, потому что оно чуть более закрыто, чем люди в Ереване или там в Гюмри и так далее. Но есть, ну вот потому что я вижу в социальных сетях, там тоже люди, очень многие, они сочувствуют тому, что произошло в Армении, они этим, многие восхищаются Николаем Пашиняном. Конечно, там есть определенные круги, которые недовольны тем, что происходит в Армении, но в целом я думаю, что вот те процессы, которые ведут в Армении, они, может быть, с некоторым опозданием, может быть, с определенными местными специфическими особенностями, но рано или поздно произойдут и в Карабахе.
Выборы по-прежнему не назначены. Сколько может себе позволить оттягивать активные мероприятия подобного рода Пашинян без риска эрозии революции, которым, в общем, чреват любая революция?
Я вот смотрел в социальных сетях, сейчас комментарии к выступлению Пашиняна, и там были комментарии людей, которые говорили, назначьте выборы сейчас. То есть вот это достаточно активно обсуждаемая тема в Армении, и есть голоса, которые говорят, что нужно выборы провести прямо сейчас, чем раньше, тем лучше. И даже вот я слышал такие предположения, что митинг собирается для того, чтобы объявить внеочередные выборы. На самом деле, насколько я думаю, здесь, может быть, эти опасения несколько преувеличены, потому что здесь ведь нужно понимать, что многое зависит не только от того, насколько будет популярен Пашинян, но и кто будут его соперники. И пока вот таких и не просматривается, да, вот серьезная политическая сила, которая может составить серьезную конкуренцию Пашиняну, она... Ее пока не существует. Может, ситуация изменится через месяц или два, но сегодня пока даже Накцюцион может рассчитывать, может быть, на 5%, которые они набирали последние несколько раз на выборах. Ну, процветающая Армения, она может 10-15% набрать, да, другие какие-то партии, которые сегодня в таком зачаточном состоянии находятся, они еще меньше, поэтому... Да, конечно, определенная эрозия происходит, но я не думаю, что она способна вот так решающим образом повлиять на результаты выборов. То есть, грубо говоря, если бы, допустим, в конце мая прошли выборы, думаю, что политическая сила Пашиняна вполне могла бы набрать каких-нибудь 90%, что с точки зрения демократии, может быть, тоже не очень хорошо. И если выборы пройдут сейчас, я думаю, ну, может быть, это будет 80%. Если выборы пройдут через полгода, может быть, речь пойдет о 70%. Да, это я понимаю, что это немного спекуляций, но я хочу сказать, что все еще у Пашиняна есть достаточно большой запас популярности, который еще позволит ему, если он решит что-то так необходимо, еще достаточно долго затягивать выборы. Хотя, с другой стороны, в принципе, я думаю, в тот момент, когда он посчитает, что его команда готова, он может объявить выборы, и это может быть намного раньше, чем весна следующего года.
С гостем недели, политологом Микаэлом Золяным, мы обсудили первые 100 дней армянской революции. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.